Лорда Молнии тоже в тех краях видели. Он переправляется через реку, где хочет, туда и сюда, не сидит на месте».
«Что это за лорд Молнии?» — спросил Клеус.
«Лорд Берик, с вашего позволения. Его так прозвали за то, что он наносит удар внезапно, как молния с ясного неба. Говорят, будто смерть его не берет».
«Все умирают, если проткнуть их мечом», — подумал Джейме и спросил.
«Торос из мира все еще с ним?»
«Ага, красный жрец. Говорят, он наделен волшебной силой».
«Ну что ж, он мог пить наравне с Робертом Баратионом, а это почти сродни волшебству».
Торос как-то сказал королю при Джейме, будто стал красным жрецом, потому что на красном винных пятен не видно. Роберт тогда заржал так, что оплевал Элем шелковую мантию Серсеи.
«Я не хотел бы вмешиваться», — сказал Джейме, «но, возможно, Трезубец не самая безопасная для нас дорога».
«Вот и я говорю», — согласился хозяин. «Если вы даже Оленей остров минуете, не встретившись с лордом Бериком и его жрецом, остается еще Рубиновый брод. По моим последним сведениям, его держат волки лорда Пиявки, но эта новость уже устарела. Может, теперь там снова львы? Или лорд Берик, или кто угодно?»
«А может, и никого нет», — вставила Бриенна.
«Если миледи хочет рискнуть головой, чтобы в этом убедиться, я ей мешать не стану. Только на вашем месте я бросил бы реку и двигался по суше. Если держаться подальше от больших дорог и прятаться под деревьями ночью, я, конечно, вам все равно не завидую, но авось и проскочите».
Женщина засомневалась.
«Нам понадобятся лошади».
«Они тут есть», — заметил Джейме.
«Одну я точно слышал».
«Есть», — согласился хозяин.
«Как раз три, будто нарочно. Да только они не продаются».
«Еще бы», — не сдержал смеха Джейме.
«Но все равно покажи их нам».
Бриенна нахмурилась, но Рябой выдержал ее взгляд, не мигая.
«Показывай», — неохотно подтвердила она, и все встали из-за стола. Конюшню, судя по запаху, давно уже не чистили. Кучи соломы и навоза, над которыми роились жирные черные мухи, высились повсюду, хотя лошадей было только три. Бурый крестьянский коняга, древний белый мерин, слепой на один глаз, и резвая верховая кобылка, серая в яблоках. «Не продаются ни за какие деньги», — объявил их предполагаемый владелец. «Бурый уже стоял здесь, когда мы с женой пришли, как и тот, которого вы нынче съели. Белый сам пришел как-то ночью. А кобылку мальчик поймал. Она бегала на воле, под седлом и в уздечке. Сейчас покажу».
Седло, украшенное серебром, было когда-то расписано в розовую и черную клетку, но краска почти вся стерлась. Джейме не помнил, чьи это цвета, но пятна крови узнал без труда.
«Ну, хозяин не скоро за ней явится». Он осмотрел ноги кобылы и пересчитал зубы умеренно. «Дай ему золотой за серую вместе с седлом», — посоветовал он Бриенне.
«Серебряного оленя за плуговую лошадь, а замеренно еще и приплатить бы полагалось».
«Не отзывайтесь с таким пренебрежением о вашей лошади, сир!» Женщина раскрыла кошелек, который дала ей леди Кейтлин, и достала три золотых. «Даю тебе дракона за каждую!»
Рябой заморгал и протянул руку к золоту, но тут же убрал ее.
«Не знаю, право, на золотого дракона верхом не сядешь, если понадобится уехать, и не съешь его, если голод настанет». «Можешь взять в придачу нашу лодку», — сказала женщина. «Будешь плавать на ней вверх или вниз, куда захочешь».
«Дайте-ка попробовать это золото на вкус». Он прикусил каждую из монет.
«Настоящее вроде бы. Значит, три дракона и лодка? Он тебя грабит, женщина», — беззлобно заметил Джейме.
«Нам понадобится еще и провизия», — сказала она, пропустив это мимо ушей.
«Сколько сможешь дать?»
«Есть лепешки».
Он зажал золотые в кулаке и потряс, блаженно улыбаясь их звону. И копченая рыба, но за нее придется заплатить серебром. Постели у меня тоже недоровые. Вы ведь поди на ночь захотите остаться? Нет, тут же отрезала Бриенна. Женщина, нахмурился хозяин, ведь не поедете же вы ночью по чужой местности, да еще на незнакомых лошадях. Забредете еще в болото или который-нибудь из коня к ногу сломает. Ночь будет лунная, и мы без труда найдем дорогу. Хозяин пораздумал. «Ну не серебром, так хоть медью заплатите за постели и теплое одеяло. Я путников не хочу от себя прогонять». «По-моему, это честное предложение», — сказал Клеус. «Одеяла у меня чистые, жена постирала их, прежде чем уйти. Ни бложки не сыщете, слово даю». Он снова потряс монетами и улыбнулся. Сир Клеус явно соблазнился. «Мягкая постель всем бы нам пошла на пользу, миледи», — сказал он Бриенне. «Отдохнув, мы будем ехать бодрее», — он посмотрел на кузена, ища поддержки. «Нет, кузен, женщина права. Нам надо сдержать свои обещания, а путь еще долог. Надо ехать». «Но ты же сам говорил...» «Это было раньше». Тогда он думал, что гостиница пуста. «Теперь мой живот туго набит, и прогулка при лунном свете как раз то, что мне надо». Джейме улыбнулся женщине. «Но если ты не собираешься перекинуть меня через плуговую лошадь, как мешок с мукой, надо что-то сделать с этими железами. Трудненько ехать верхом, когда у тебя лодыжки скованы». Бриенна нахмурилась, а хозяин подсказал. «Там на задах есть кузня». «Покажи, где», — сказала Бриенна. «И чем скорее, тем лучше», — подхватил Джейме. «Слишком тут много лошадиного дерьма на мой вкус». «Еще вступишь?» Он многозначительно посмотрел на женщину, не зная, поняла ли она смысл его слов. Он надеялся, что она и руки ему раскует, но Бриенна не оставила своих подозрений на его счет. Она разрубила пополам ножную цепь несколькими сильными ударами с помощью долота и кузнечного молота, но осталась глуха к его намекам относительно ручной. «В 6 милях вниз по реке увидите сожженную деревню», — сказал хозяин, помогая им седлать лошадей и привязывать поклажу. На этот раз он обращался к Бриене. «Там дорога раздваивается. Если повернете на юг, приедете к каменной башне сира Уоррена. Сам сир Уоррен погиб где-то в поле, и кто ее держит теперь, я не знаю. Но этого места лучше избегать. Советую вам ехать через лес, на юго-восток». «Хорошо, так и сделаем», — ответила Бриена. «Благодарю тебя». «Хватит и того, что ты заплатила ему золотом», — подумал Джейме, но промолчал. Он был сыт по горло пренебрежением, которое выказывала ему эта корова. Крестьянскую лошадь она взяла себе. Кобылу отдала сиру Клеусу. Джейме, как она и грозилась, достался Мерин, что пресекло его мечты пришпорить своего скакуна и оставить женщину позади в облаке пыли. Мужчина и мальчик вышли проводить их. Хозяин пожелал им счастливого пути и пригласил заезжать в лучшие времена. Парень стоял молча, держа арбалет под мышкой. «Ты заведи себе копье или палицу», — сказал ему Джейме. «Они тебе больше подойдут». Парень набычился. «Вот и давай после этого советы». Джейме пожал плечами и поехал прочь, не оглядываясь. Клеус не переставал жаловаться, скорбя об утраченной перине. Они ехали на восток вдоль освещенной луной реки. Красный зубец здесь был очень широк, но мелок, с илистыми, заросшими тростником берегами. Конь Джейма шел ровно, хотя и уклонялся, бедняга, в сторону зрячего глаза. Хорошо было снова оказаться в седле. Джейма не сидел на коне с тех пор, как лучники Роба Старка убили под ним его скакуна в шепчущем лесу. Они доехали до сожженной деревни, и перед ними открылись обе дороги. равно непривлекательные, узкие, изрытые телегами крестьян, свозивших зерно к реке.